Maître Marguerite par Mikhail Bulgakov, lu par Sacha Mossiava. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал. У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся. «Что же это такое?» — подумал он. «Уж не схожу ли я с ума? Откуда же эти отражения?» Он заглянул в переднюю и испуганно закричал. «Груня, какой тут кот у нас шляется? Откуда он? И кто-то еще с ним?» «Не беспокойтесь, Степан Богданович», — отозвался голос, — «но не Груня на гости из спальни. Кот этот мой. Не нервничайте. А Груни нет. Я услал ее в Воронеж на родину, так как она жаловалась, что вы давно уже не даете ей отпуска». Слова эти были настолько неожиданными и нелепыми, что Степа решил, что ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, а на лбу появилась россыпь мелкого пота. Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден. Усы перышки, стеклышко писное поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже. На гивлершином пуфе развязанной позе развалился некто третий. Именно жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел подеть маринованный гриб, в другой. Свет и так слабый в спальне, и вовсе начал меркнуть в глазах Степы. «Вот как, оказывается, сходят с ума», — подумал он и ухватился за притолку. «Я вижу, вы немного удивлены, дражайший Степан Богданович», — осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы. «А между тем удивляться нечему. Это моя свита». Тут кот выпил водки, и Степина рука поползла по притолке вниз. «И свита это требует места», — продолжал Воланд. «Так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире. Мне кажется, что этот лишний именно вы». «Они-они!» — козлиным голосом запел длинный клетчатый, во множественном числе говоря о Степе. «Вообще они в последнее время жутко свинячат, пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, поскольку ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки». «Машину зря гоняет казенную», — наябедничал и кот, жуя гриб. И тут случилось четвертое и последнее явление в квартире, когда Степа, совсем уж сползший на пол, ослабевший рукой, царапал притолку. Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданную мерзкую физиономию. При этом еще огненно-рыжий. Я вступил в разговор этот новый. Вообще не понимаю, как он попал в директора. Рыжий гнусавил все больше и больше. Он такой же директор, как я, архиерей. «Ты не похож на архиерея, Азазеллу», — заметил кот, накладывая себе сосисок на тарелку. «Я это и говорю», — прогнусавил рыжий, и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно. «Разрешите мессир его выкинуть ко всем чертям из Москвы?» «Брысь!» — вдруг рявнул кот, вздыбив шерсть. И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолку головой и, теряя сознание, подумал. «Я умираю». Но он не умер. Открыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он открыл как следует глаза, он увидел, что шумит море, и что даже более того, волна покачивается с самых его ног, и что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, что под ним голубое сверкающее море, а сзади красивый город на горах. Не зная, как поступает в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к берегу. На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он глядел дикими глазами и перестал плевать. Тогда Степа отколол такую штуку, встал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес. «Умоляю, скажите, какой это город?» «Однако», — сказал бездушный курильщик. «Я не пьян, — хрип ответил Степа. — Я болен, со мной что-то случилось, я болен. Где я? Какой это город?» «Ну, Ялта». Степа тихо вздохнул, повалился на бок, головой стукнулся о нагретый камень мола.